литературные чтения.
Добрый день, дорогие друзья, любители нашего цикла «Литературные чтения» на Иркутском радиоканале. Я с удовольствием веду эту передачу, потому что это дает возможность восстановить в памяти наших жителей Иркутской области имена тех замечательных поэтов, писателей, которые трудились в нашей Иркутской области, которые оставили замечательный след великолепной поэзии, великолепного литературного творчества, и мы обязаны просто даже думать и знать о том, что были такие люди у нас в Иркутской области, которые действительно оставили великолепный, замечательный литературный след в истории нашей литературы. Сегодня я с удовольствием вспоминаю и посвящаю нашу передачу иркутской поэтессе Елене Викторовне Жилкиной. Елена Викторовна Жилкина родилась на берегу Байкала в Листвянке. Отец служил когда-то управляющим на верфи, а мать была гувернанткой в богатом доме, где молодая семья и квартировала. Хозяйка дома на рождение в ней ребенка подарила ей ворох прелестных детских вещичек, которые создали, в общем, такое семейное благополучие в этой семье при рождении ребенка. Девочка подрастала, знакомилась с природой Байкала, и это навсегда потом сохранило в своей памяти, в своей любви и в своей принадлежности к этому байкальскому образу жизни и к Иркутской области, которой она потом посвятила все свое литературное творчество. Подрастала Елена и поступила в Иркутский государственный университет. В Иркутском государственном университете она и начала писать свои первые стихи. Впервые эти стихи появились в 1925 году, но их пока еще никто не публиковала, пока это были еще первые пробы пера, и, естественно, они касались и майскому небу, чисто вымытому алому флагу, и мастерство ее начало формироваться именно на байкальском природном окружении, потому что это всегда Байкал был основой для многих поэтов, которые начинали свое творчество именно как раз по байкальскому сюжету. В стихах Елены Жилкиной в это время не было еще броских красок, зато была истинная красота уже. Каждое слово было точно, и каждая мысль была продумана. Появились преобладающие и впоследствии мягкие лирические тона, переливы чувств, настроений. Ее начинают увлекать, конечно, и стремительность дорог, и огромная земля, и снег, необыкновенно летящий за окном, и чьи-то глаза удивительные, обязательно отмеченные голубизной, и первый лепет ребенка, и ночи тьма, и дня сияние. Но вот привлек мое внимание цветок, растоптанный в пыли, и в лепестках его лиловых мне шрамы чудятся, и вдруг жизнь повернется гранью новой. Так она впервые писала о байкальском окружении и о своих впечатлениях. Самое интересное уже можно отметить в том, что именно в это время уже появляется особое чувство, особая способность будущей большой поэтессы, потому что Елена Викторовна уже в этот период умела видеть то, чего, по сути дела, не видели окружающие люди. И умела это воссоздать очень просто, очень доступно и очень интересно, и независимо от того, писала ли она пережитом, или горестно кого-то упрекает по молодости, или ищет оправдание как чему-то случившемуся. И все это было совершенно удивительно, совершенно доступно и совершенно необычно. После окончания Иркутского государственного университета Елена Викторовна работает в газете «Советская молодежь» в отделе писем. Она начинает по сути, заниматься и не только тем, что выясняет, сколько, где и когда начинают работать, и кто пишет стихи, но она еще и сама пишет огромное количество стихотворений, которые пока что не печатаются. И до 43-го года, по сути дела, не было напечатано ни одного стихотворения Елены Жилкиной, хотя в газете можно было это уже предусмотреть. В 1943 году в Улан-Удэ появляется первая книжка стихов Елены Жилкиной. Она была выпущена на деньги Елены Жилкиной, потому что тогда субсидий практически пока что еще не было, и приходилось находить и бумагу, и возможности, чтобы в типографии напечатать эту книгу. О чем были эти стихи? Ну, конечно, 43-й год – это были стихи о войне, об отважной санитарке, о бойцах, испытывающих трудности на фронте. И, несмотря на заданность вот такой темы, уже голос поэтессы, хотя он был еще не очень настолько силен и достаточно откровенен, но тем не менее появились собственные интонации. Стихи подкупали искренним желанием порадовать людей в столь тяжкие дни. Они были нежны и простодушны. Но в это время случилась сложность в нашем государстве. Появился документ, который осуждал Ахматову, и началась повсеместная чистка среди поэтических людей, которые вроде бы продолжали деятельность Ахматовой, продолжали ее стилистику. Также в это время начинается проверка Елены Викторовны, и в это время как раз идет знаменитое слово «Ахматовщина», которая дала возможность проявить чистку среди поэтических людей, и эти люди вынуждены были прекратить свою деятельность и перестали печатать, их убрали с работы, и они, естественно, уже не могли продолжать свою деятельность. Это был очень трудный промежуток времени, потому что, поскольку она уже не работала, а в это время у нее родилась дочка, были трудности, конечно, и с квартирой, потому что в той благоустроенной квартире, в которой она жила, в это время ей предложили эту квартиру освободить. И описывает, что Елена Викторовна взяла дочку за ручку, и они пошли по набережной Ангары искать себе жилье. Наконец они нашли маленькую комнатку возле коммунальной кухни бывшей прачечной генерал-губернаторского дома. И в этом доме началась ее долгая жизнь, когда пришел, слава Богу, тот момент, когда уже убрали этот документ из активной деятельности и борьбы с Ахматовой. И она снова пришла в газету «Советская молодежь», начала работать, начала писать снова эти свои знаменитые в будущем стихи. И в конце концов, в этом же году она получает возможность уже откровенно, открыто писать свои стихи и печатать эти стихи в сборниках, которые с 66 по 86 год были почти изданы один за другим. Вот некоторые названия этих сборников: «Парус», «Сентябрь», «Октябрь», а в 72 году в серии «Сибирская лира», сборник «Родные ветры», «После вьюги», «Пора листопада», «Зимние дни» в 82 году и, наконец, сборник «Заморозки» в 86 году, который выходит в издательстве уже «Современник» в Москве. Я хочу еще отметить, что до этого, в 36 году, ей вручили карточку кандидата в члены Союза советских писателей, где красовалась собственноручная подпись «Максим Горький». Она очень гордилась тем, что есть эта вот подпись Максима Горького в ее первом официальном документе, в ее праве на поэтическое творчество. Это стало предметом ее гордости на всю оставшуюся жизнь. Мы познакомились с Еленой Викторовной, можно сказать, случайно. В это время я принес первую свою заметку в газету «Советская молодежь», и мне навстречу в коридоре подошла такая полненькая, невысокая, ростая женщина, которая сказала: «Вы зачем сюда? К кому приходите?» Я сказал, что я принес заметку в газету «Советская молодежь». Она говорит: «А вы стихи пишете?» Я говорю: «Нет, тогда вы вне моих интересов». И, повернувшись, ушла. Но после этого мы, естественно, имели возможность видеться, имели возможность встречаться, и всегда она была счастливая тем, что ее документ на право поэтического творчества подписал сам Максим Горький. Стихи Елены Викторовны были удивительные, удивительно действительно нежные, независимо от того, что были трудности в ее судьбе, все многие горести, которые надо было пережить, так сложилась эта жизнь, но она никогда никого ни в чем не обвиняла, никогда не говорила ничего плохого ни о своих друзьях бывших или настоящих, никогда не осуждала никого, и все ее стихи, все ее ответы на право ее жизни, на ее особенности в этой жизни, на ее деятельность всегда носили такой характер, очень добрый, очень нежный и очень уверенный в том, что это не должно было бы быть, потому что никто не знал, что творили в это время окружающие ее люди. Я хочу проиллюстрировать несколько стихотворений, которые писала Елена Викторовна. Она не просто писала, она еще была и крестной матерью, как выразился в свое время Петр Реутский, многих наших иркутских поэтов, таких как Сергей Иофе, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Козлов. Это все люди, которые прошли через, можно сказать, руки Елены Викторовны, и в свое время Вампилов говорил о том, что она для всех была крестной матерью. Она очень болезненно переживала гибель Александра Вампилова. Она до самой смерти не расставалась с его портретами, которые стояли на ее книжных полках, потому что она всегда считала, что Вампилов – это действительно великий будущий драматург, который прославит нашу иркутскую землю и литературное творчество. Итак, я хотел бы прочитать вам несколько стихотворений, которые характеризуют творчество Елены Викторовны Жилкиной. «Торчат у берега торосы и светят голубым огнем, как пахнет брошенным с мороза в избе истаившим бельем. Январь, приметы неплохие, день прибывает, благодать, но так колюч байкальский хиус, что на ногах не устоять. Стучит по ставням то и дело, гуляет по дорогам он, свирепой стужей с дымом белым мой дом надежно окружен. Земля отцов, ты дорога мне, где б ни жила, к тебе тянусь. И зимы с долгими снегами, как песню, знаю наизусть». Вот еще такое же стихотворение, которое связано и с Байкалом, и с ее переживаниями, с ее ощущениями, которые она всегда переживала, любя окружающую природу, любя то место, где она родилась и выросла. «Не отвергаю и не забываю, воспоминания не зарыть в золе, как позывными часто окликаю, зову то место лучшим на земле. Над марью распростертого Байкала в задумчивости брошено весло. Здесь, на закате, розовые скалы хранят, как люди, для меня тепло. Весь этот мир чистейший, мудрый, строгий, зову своим истоком потому, что если по реке плыву широкой, то верно я обязана ему». Стихи, которые писала Елена Викторовна Жилкина, можно читать в любое время, потому что они приносят бодрость, они приносят удивительное ощущение радости, какой-то светлости, нежности. И, по-моему, они во многом безвременны, потому что можно сегодня прочитать ее стихотворение, посвященное периоду Великой Отечественной войны, и они удивительно перекликаются с теми процессами, которые мы переживаем фронтовых событий на Украине. Вот стихотворение, о котором я говорю, другу-фронтовику. Приходят письма в месяц раз из дальней стороны той, где проходишь ты сейчас дорогами войны, там гаснет на пути твоем звезды дрожащий свет, в дыму и грохоте встает испуганный рассвет, там вместо птиц шрапнель свистит в обугленных лесах, и на сухой траве блестит кровавая роса. Ты сердце там укрыл свое в железо и броню, но пусть напутствие мое тебя ведет в бою. Сказала я тебе, иди, не забывай меня, и верю, цел и невредим ты выйдешь из огня. Я знаю, ты придешь домой и снимешь с плеч шинель, тебе в лицо пахнет весной черемуха, метель. Ты победил врага в бою, я сберегла твой дом, мы мужеством любовь свою, наверное, назовем. Это стихотворение, которое сегодня в какой-то степени даже перекликается с поэзией современных поэтов, которые посвящают стихи сегодняшнему дню. Елене Викторовне в этом месяце исполнилось бы 123 года. Ей исполнилось бы действительно так много. Но ее поэзии не нужно никаких возрастных моментов, ибо истинная поэзия великолепного поэта, который жил, творил на нашей земле Иркутской, и который прославил Иркутскую землю и иркутскую поэзию на весь Советский Союз и на всю Россию, не имеет действительно никаких возрастных ограничений.
Литературные чтения.